Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Сегодня мы встретились с Радиславом Гандапасом. Это известный специалист по лидерству и ораторскому искусству. Радислав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, все, кто нас слышит. Я вот тут добавил после многоточия ораторское искусство само собой. Но есть такая важная тема, называется self-development в мировом пространстве. Терминологически у нас называется саморазвитие. В целом этот термин очень широко используется, из-за этого есть некоторые у него репутационные сложности. Но по большому счету современный человек не может не развиваться, поскольку жизнь требует от нас получения навыков, которые не могли быть привиты в ранние годы. Да? То есть мы не можем, получив образование там, в 20-21 год, на этом паразитировать в течение всей жизни. Жизнь требует новых навыков, которых прежде невозможно было предугадать, что не понадобится, понимаете? И поэтому быстрая форма обучения, день-два, быстрая наработка умений, которые потом на практике перерастают в навыки, это то, что сегодня очень востребовано в современной жизни. И у нас, и за границей, везде, по всему миру. Сегодня... Self-development. Вот это еще одна моя, еще одно направление.
Сегодня как раз, я так понимаю, ваш мастер-класс был посвящен как раз self-development. Это развитие EQ.
Да, эмоционального интеллекта, совершенно верно. Это один из важнейших социальных навыков, от которого в решающей степени зависит счастье и успешность человека. Его способность мобилизовать себя, поддерживать мотивацию у себя и команды, если она есть. Возможность строить отношения в семье, строить и поддерживать. Да, не делать семью заложницей своей гневливости, сварливости и так далее. Ну, в общем... Не скажу, что к этому все сводится, но если к основным навыкам добавлено умение управлять эмоциональными состояниями своими и других людей, это очень серьезно повышает шансы на успех и счастье человека.
Есть разряд людей, которые обладают очень низким уровнем IQ. Как им быть в этой ситуации? Его можно как-то, скажем так, развить, когда у тебя он совсем практически отсутствует?
Ну, я филолог по образованию, поэтому я всегда начинаю с определения. Определение многое раскрывает. Первое слово в определении IQ, вообще в определении интеллекта. Первое слово после тире – это способность. Любая способность, ее можно развивать. Любую способность. IQ на нуле не бывает, потому что младенец, рожденный в роддоме, уже влияет на эмоции мамы, по крайней мере. Папы в меньшей степени мамы. Он влияет на эти эмоции, да, неосознанно. Ему нечем пока осознавать. Но у него есть программа. И программа заключается в следующем. Мама – источник жизни. Я должен маму радовать. Мама в ответ будет меня кормить, греть, ласкать. Сделать так, чтобы я не умер. Эта программа записана в подкорке, и мы ее выполняем. Мы не только кричим, но мы и радуемся. То ли гримаски всякие делаем и так далее. Улыбаемся мамочке и прочее. Даже многие говорят, что и до рождения они чувствовали, что ребенок оттуда, изнутри, как бы что-то там сигналит, как-то на эмоции влияет. Эта способность, она у нас есть, она не на нуле, но просто в процессе социализации у некоторых людей притупляется эта способность чувствовать эмоции других людей. Они ошибаются, они ведутся, как говорят, на ложные эмоции. Мы научаемся имитировать эмоции, научаемся скрывать эмоции. Человек, который этой способностью обладает выше среднего уровня, он способен распознавать истинное эмоциональное состояние. Поэтому он просит прощения не когда ему уже дали ясный сигнал «я обиделась», а тогда, когда он чувствует, что обида возникла, но пока еще пламя ее не разгорелось. И он в этот момент меняет стратегию поведения. Или он понимает, что у него возникает состояние гнева, и сейчас он может разразиться какой-нибудь тирадой, которая очень негативно скажется на ситуации, и он отводит в сторону это состояние, либо грамотно его переводит в конструктивное русло и так далее. То есть эта способность, ее можно развить до... Способность действовать упреждающе. Не спонтанно реагировать на ситуацию эмоционально, а реагировать так, как нужно в этой ситуации.
Но у любого интеллекта ведь есть свой предел, так же, как у IQ. У IQ тоже должен быть какой-то предел. Или
да, несомненно,
нет?
Он есть, но до этого предела нам еще... Знаете, в детстве у нас очень высокая способность распознавать эмоции, а потом она притупляется. То есть нам хотя бы вернуть уровень детства, это было бы очень большим достижением. Наверное, какой-то предел есть, у каждого человека он индивидуален, но до предела нам еще очень далеко. Как VQ, так и IQ. Но должен сказать, что IQ мы исчерпываем нашу способность развития IQ в первой половине жизни. Даже в первой четверти жизни. Дальше интеллект уже практически не развивается у человека. Вот до чего мы его там 20-25 годам докрутили, вот до такой степени он и будет нашим ресурсом в течение жизни. А IQ, у него есть обратная особенность. Мы его осознанно можем развивать только после 20-25, когда преодолен возраст беспечности. Когда мы начинаем думать о том, что мы не можем бросаться людьми налево-направо. То есть увольнение с работы – это не решение проблемы. Мы это не сразу понимаем. Да? Мы понимаем, что просто человеку высказать претензии – это не значит повлиять на его поведение в лучшую сторону. Мы это начинаем понимать, начинаем искать другие стратегии. И вот тогда начинается осознанное развитие эмоционального интеллекта. И в итоге получается так, что бабушка, у которой уровень образования ниже, чем у матери, может найти общий язык с внуком гораздо эффективнее. За пару минут снять его обиду, снять недоумение какое-то и разрулить ситуацию. А мама не может с двумя образованиями, потому что у мамы IQ высокий, а IQ слабенький пока. А у бабушки высокий. У нее жизнь длинная, и она многому успела научиться, многое успела понять.
То есть на эмоциональный интеллект влияет в том числе опыт.
Жизненный опыт. Жизнь. Опыт социализации. Но при условии, что человек осознанно к нему подходит. Если человек из ситуации в ситуацию объединяет всех, но не видит корня проблемы в себе, то, конечно, это не называется опытом. Опыт, когда человек способен осознать, что он делает не так, и изменить стратегии. Бабушка осознала. Бабушка, потеряв близких людей, поняв, что все не вечны, испытав несколько потрясений и так далее, она поняла, как действовать в этой ситуации, нашла общий язык с внуком. А вот мама не может, потому что мама выражает эмоции спонтанно. Ей обидно, и она говорит, что ей обидно. А бабушка приходит и говорит, ну, говорит что-то правильное. И общий язык находится.
Но разве плохо говорить напрямую, достаточно честно с человеком? Мне это не нравится. Давай будем делать по-другому. Не по-моему, а по-другому.
Это было бы правильно, честно. Но есть один нюанс. Когда мы говорим честные слова, человек-то слышит не то, что мы говорим. Когда вы говорите, мне не нравится, что ты поздно приходишь. Человек что слышит? Человек слышит, я ей не нравлюсь. Понимаете? Мама не купила куклу, значит, мама меня не любит. Когда вы говорите человеку о том, что вас не устраивает, когда разгорелся конфликт, и на утро вы говорите, чего ты так вот отреагировал? Ну, ты сказала так-то. Я не так сказала. Я сказала вот так. Нет, ты сказала так. То есть человеку свойственно слышать не вполне то, что он услышал. Не то, что вы сказали. И поэтому одна из основополагающих как бы, техник эмоционального интеллекта – это коммуницировать таким образом, чтобы человек понял и воспринял адекватно. Самое интересное, что потом он не начинает раньше приходить. Он просто начинает испытывать чувство вины, но все равно приходит поздно. А если вы хотите изменить поведение человека, то нужно действовать иным способом. И не всегда высказать свое недовольство – самый лучший из них. Есть способы другие. Да, он честный, но он не всегда эффективный. Но как врач, да, не всегда сказать больному, что с ним, это самый лучший путь, чтобы его вылечить. Потому что иногда люди впадают в такую апатию, узнав, что у них, что вылечить потом невозможно, сопротивляются лечению.
Но тут еще тоже, я так понимаю, нужно понимать, с кем ты имеешь дело. То есть кому-то действительно можно сказать так напрямую и в лоб, а с кем-то надо...
В лоб никому нельзя сказать. И вы бы не хотели, чтобы с вами разговаривали в лоб. В лоб можно только комплименты делать.
Чтобы... Это, кстати, тоже плохо.
Ну да. Но все-таки лучше, чем критиковать в лоб. Технология обратной связи, технология критики – это технология из 5 шагов. Вы не можете перепрыгнуть через шаг. Тогда она не срабатывает. Если вы действительно хотите, чтобы человек скорректировал свое поведение, вы должны пройти 5 шагов. И первый шаг – это выяснить, готов ли человек принять вашу критику сейчас. Вы можете попасть на неподходящую ситуацию. Он раздражен, он устал, он голоден, он испытывает одиночество, ему самому обидно. Например, так бывает, когда человек хочет вам что-то высказать, ищет подходящие слова, и в этот момент вы решили ему что-то высказать. И одно на другое наслаивается, бабах, взрыв. А вы не понимаете, из-за пустяка ты чего вспыхнул. А технология подачи обратной связи – это технология. 5 шагов. Простой алгоритм, я его даю в тренинге, и участники даже потренируют его, и потом постараются выработать у себя привычку критиковать, если такая необходимость возникает, только по технологии. Они смогут увидеть, насколько эффективнее им удается корректировать поведение.
И я так понимаю, вот сейчас тренинг у вас проходит в один день, да?
Да, у меня все программы однодневные.
Потом как-то вот те, кто приходит к вам, они этот кейс вам отчитываются по нему. То есть мы вот делали так, или как это происходит дальше?
После? 500 человек. 500 человек. Это технически невозможно получить от всех обратную связь, что они использовали, что не использовали.
Как им-то понять, что они делают правильно или неправильно?
Вот это один из минусов быстрых форм обучения, при которых у нас нет возможности посттренингового сопровождения. Остается только адресовать участников книгам. Я уговариваю не бросать тему, а продолжать расширять компетентность в ней. Они могут сверяться по источникам, по другим. Я обязательно запишу видео и сделаю, может быть, какие-то тексты в помощь, но пока это дело только будущего. Но, однако, обучение взрослых людей тем отличается от обучения детей, что взрослые люди, опираясь на свой предыдущий жизненный опыт, сами могут вырабатывать индикаторы правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Это, во-первых. А во-вторых, по большому счету, здесь нет такой дуальности. Вот правильно и неправильно. Более правильно правильно, менее правильно, чуть лучше, чуть хуже. Знаете, правильно сказал, неправильно сказал. Женщины тоже разные. Какой-то сказал, ах ты там, не знаю, ах ты злюка. И она обиделась. А какой-то, ах ты злюка. И она, да, я такая. И она это восприняла как комплимент, у нее мурашки побежали, и понравилось, что ей сказали злюка. Какой-то там женщину щипнешь, и она скажет, фу, как ты себя так ведешь, как колхозник, да? А другую женщину щипнул, и она игриво завиляла бедрами и так далее. Реакции разные, потому правильно, неправильно в каждой конкретной ситуации должна подсказать интуиция и жизненный опыт. Поэтому я бы не проводил границу правильно, неправильно. В эмоциональном интеллекте очень много опирается на чувствование, а не на мышление, не на алгоритм, а на способность в ситуации верно распознавать, какие следствия будут того или иного вашего действия.
Ну и как раз вот эмоциональный интеллект – это вещь, которую можно, во-первых, взрослый человек способен к самообучению уже добровольно, скажем так, не из-под палки, а во-вторых, это можно, ну, испробовать на разных людях, в разных ситуациях, в разное время совершенно, чтобы понять, где надо докрутить, я так понимаю.
Да, совершенно верно. Жизнь, знаете, жизнь учит только одному, что жизнь ничему не учит. Но когда у человека есть способность осознавать, что происходит, то жизнь его может научить очень многому. Ни один тренинг такому не научит. Но на тренинге мы повышаем способность понимать, что реально происходит. И вот тогда жизнь может каждый день давать нам уроки и совершенствовать наши навыки.
Сам человек самостоятельно может развить эмоциональный интеллект, если он понимает, что что-то идет не так.
Вы знаете, когда нам развивают IQ, делается это через три простых кода: чтение, письмо, счет. Вот что влияет на развитие интеллекта, то, что мы делаем в младшей школе. Осознанно эмоциональный интеллект развивать, я не думаю, что у кого-то такая идея возникнет. Начнем с того, что интеллект – это вообще абстракция. Ну, то есть это мы договорились считать определенные способности интеллектом. Вот способности распознавать эмоции, влиять на них, эмоциональный интеллект. Способность читать, писать, считать, обрабатывать, использовать информацию когнитивного свойства. Решили считать IQ. Кинестетическим интеллектом обозначили способность человека заниматься разными двигательными видами спорта, работать руками и танцевать, например. Это просто условность, которую мы договорились. Для того, чтобы человек осознанно развивал, он должен эту условность принять. Он должен в ней разобраться, что она включает, как она работает. Знаете как, человек может ли научиться самостоятельно танцевать? Он может научиться двигаться под музыку, но танцевать танго самостоятельно он не научится. Или какой-то еще более сложный танец, фламенко какой-нибудь. Для этого нужен кто-то, кто покажет ему хотя бы основы движения. Он может потом внутри этой основы импровизировать. Даже элементарный хип-хоп. Понять как бы суть движений танцора, просто наблюдая, невозможно. Там нужно выполнить определенные условия двигательные. А потом можно импровизировать, потом можно совершенствоваться бесконечно. То есть на начальной фазе все равно есть обучение. Управление автомобилем, да, может человек самостоятельно научиться, но до какого-то предела, как-то, но он будет опасен на дороге, я бы с ним не сел в один автомобиль.
То есть все равно нужна технология, как минимум, для начала.
На старте школа. На старте нужна в любом случае школа. Основы, принципы, закономерности.
Вот для этого как раз вы приезжаете в разные города и даете вот хотя бы эти основы, на что можно нанизывать дальше.
Да, совершенно верно. Я не претендую на то, что за один день люди получают исчерпывающее знание во всей полноте и системности. Моя задача – дать общее понимание, ключи, как бы, вот такие ключи от двери, а дальше они начинают уже самостоятельно их применять. Я постарался в один день составить из тех инструментов, которые, ну, на мой взгляд, накрывают 80% случаев. Есть какие-то исключительные тонкости, моменты в эмоциональном интеллекте, но есть ситуации, которые предлагаю людям составить список эмоций, которые они испытывают регулярно, а потом подчеркнуть те, с которыми они хотели бы поработать в тренинге. И вы знаете, из города в город этот список совпадает, и гнев занимает первое место. Люди испытывают гнев чаще, чем они хотели бы. Люди чаще его изливают на близких и потом как-то разруливают последствия. Значит, я не ошибаюсь. У меня там серьезная часть тренинга посвящена работе с гневом, например, другими нежелательными эмоциями.
Сейчас мы ненадолго прервемся.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Продолжаем разговор с Радиславом Гандапасом, специалистом по лидерству, ораторскому искусству и self-made. Все верно?
По личному развитию. К сожалению, довольно часто с английского языка у нас получается корявенький перевод,
да,
как и в обратную сторону. Поэтому
иногда
я предпочитаю...
просто нет эквивалента этому языку.
Ну, да, self-development – это бизнес. Термин, он используется, на него выделяются бюджеты компаниями. Когда говорим саморазвитие, приходит на ум йога, тантра, какие-нибудь магические практики. Ну, если вы наберете саморазвитие в Гугле, вы увидите много ресурсов или блогов, которые посвящены вопросам таким пограничным. ограничены.
Эзотерики зачастую.
Да, зачастую эзотерики, поэтому не хотелось бы попасть вот в это поле.
Здесь у нас речь не об этом. Речь у нас все-таки о каких-то реальных вещах на самом деле. А вы очень часто приезжаете в наш город с разными совершенно мастер-классами. Я знаю, в других городах довольно известный человек по стране, и не только по стране, насколько мне известно.
Не только по стране. У меня и в Казахстане, и Украине, Молдове, Прибалтике, вот в Юрмале будет в марте, в мае выступление во Франции и в Сингапуре на английском языке. То есть люди готовы слушать и этот материал, готовы слушать и от иностранцев тоже. Поэтому, да, действительно, не только в нашей стране, хотя преимущественно в России, конечно.
А есть разные совершенно вот мастер-классы, и очень часто разные люди приезжают с ними в разные города, и к ним очень неоднозначно относятся, как ко всем людям с неоднозначной профессией. Да?
Да.
Это касается и нас, журналистов, это и политтехнологов. И вот так, касается таких же специалистов, как вы, да, которые приезжают и помогают, но зачастую вас ведь могут воспринимать и неоднозначно, говорить, ой, он там балабол, условно.
Да,
да? Как вы относитесь к таким мнениям по отношению к вам и к другим специалистам?
Ну, вопрос, является ли это отношением. Ведь довольно часто эти слова звучат от тех людей, которые не были и никогда не будут. Это мнение со стороны, от людей, которые не внутри, находятся, а снаружи. И поэтому, естественно, их уровень компетентности в том, что происходит, настолько низок, что можно это мнение игнорировать. Это, по сути, даже и не мнение, потому что мнение можно ставить на основе опыта. Если я никогда не был, никогда не пойду, потому что это все фигня, ну, вы понимаете, этот отзыв недорого стоит, и поэтому как-то всерьез его принимать близко к сердцу не имеет смысла. Если человек побывал на тренинге и сказал, вы знаете, я не удовлетворен, и он может четко назвать чем, то есть если он говорит просто об общем впечатлении, я этому не поверю, потому что я много делаю для того, чтобы впечатление было положительным. Это очень важный компонент, который обеспечивает применение после тренинга тех инструментов, которые человек получает. Но впечатление у меня хорошее. Он говорит, я недоволен, общее впечатление, я этому не верю. То есть это, как правило, троллинг с целью вызвать мою реакцию эмоциональную и каким-то образом либо удовлетворить свои потребности эмоциональные, либо вызвать меня на контакт. Как бы, когда из толпы кричат «Браво, молодец!», то это толпа кричит. А когда один кричит, значит, «Отстой!», то ты всегда этого человека выделяешь из толпы и говоришь, а в чем отстой, расскажи мне детальнее. И вот он уже получает персональный контакт.
Внимание,
с объектом.
Всеобщее внимание.
Если это конструктивно, человек говорит, мне не хватило этого, я бы хотел вот это получить, мне кажется, что вот это можно было бы сделать иначе, на это потрачено слишком много времени, а на это слишком мало, я прислушаюсь. Это не значит, что я буду пользоваться этой обратной связью обязательно, но я прислушаюсь. Почему? Уровень компетентности. Если это говорит специалист, это одна ценность. Если это говорит участник тренинга, и он говорит один, а 499 человек сказали, окей, нам все понравилось, то возникает вопрос, опираться ли на это всерьез. То, что в обществе может существовать в целом какое-то негативное отношение к профессиям, к целым профессиям, огульное, обобщающее, а все эти тренеры, а эти все там коучи, а эти все журналисты, то я в этих случаях вспоминаю, что врачи без границ, которые приезжают в дикие племена Африки, сталкиваются примерно с тем же. Ах, их там и убивают, дикари. Их шаманы против них настраивают свои племена. Врачи без границ пытаются спасти от вымирания людей теми способами, которые являются на сегодняшний день передовыми в науке и технологиях. Но шаманы говорят, да что эти врачи, ну что, они ничего не могут, они с духами даже не могут разговаривать, тьфу на них, давайте их убьем. И когда в стране нет культуры, в этом племени нет культуры пользования медицинскими услугами, то медик представляется каким-то человеком ерундой занимающимся. Когда нет культуры потребления быстрых форм обучения, то тогда есть ощущение, что все это профанация, какая-то нестоящая затрата времени, чепуха. Но по большому счету у нас в стране очень короткий опыт этой профессии. В Соединенных Штатах, которые считаются как бы прародительницами этой профессии, что на самом деле не вполне так, корни уходят глубже и все-таки в Европу. Тем не менее, там настолько устоялось, что там не нужно доказывать необходимость тренингов, стоимость обосновывать, там, чему я научусь, нужно ли это делать. Эти вопросы давно сняты. Культура установилась, и каждый человек, который стремится реализовать себя в жизни наиболее полно, проходит ежегодно несколько таких коротких рывков в обучении, бросков. Это может быть как психотерапевтические тренинги, мотивационные тренинги, где он просто получает энергетическую подпитку, уверенность в себе, получает такой запас, некую инерцию, что ли. Многие говорят, ой, фу, это мотивационные тренинги, там болтовня, больше ничего. Они тоже нужны. Наша неуспешность не всегда связана с некомпетентностью. Довольно часто она связана просто с Что толку в компетентности, если у вас нет мотивации ее применить? Вы можете сделать собственный бизнес, у вас есть мечта сделать собственный бизнес, но вы никак не приступаете, потому что вам не хватает жизненной энергии. Вы приходите на мотивационный тренинг, и вы выходите с горящими глазами, желанием взяться немедленно за дело. Вот так через месяц этот эффект развеется, но у вас этой инерции хватит, чтобы переступить этот барьер, отделяющий мечту от реальности. Мотивационные тренинги тоже нужны. Я их не провожу, но я знаю моих коллег, которые с удовольствием это делают. Технологично, шикарно. Люди выходят с горящими глазами, заряженные энергией и воплощают задуманное. Они делают предложение выйти замуж, они рожают детей, они создают бизнес, они увольняются и переезжают в другой город. Или наоборот, они еще более рьяно берутся за ту карьеру, которую развивают. Они тоже нужны. Но мои тренинги, они все-таки больше направлены на повышение компетентности. Мотивация здесь является подспорьем, вспомогательным элементом, но не ключевым.
Ну, я так понимаю, есть постоянные гости ваших мастер-классов и семинаров в каждом городе, кого вы видите постоянно, которые хотят дальше развиваться, учиться, уметь знать.
Бывает, люди маньячить начинают. Бывает, люди приходят просто, вот они приходят на гандапас, им, в общем, по барабану, что
то
за тема.
Имя ваше.
Только имя, возможно, отчасти это, конечно, приятно, поскольку, очевидно, человек получил нечто, зачем приходил предыдущие разы. Но бывает культ личности. С этим тоже, воевать с этим бессмысленно, потому что есть такая потребность быть в контакте с человеком, который для него является неким символом, неким важным знаком. Ну, я этого не препятствую никак, с удовольствием. Хотя таких людей немного. В основном, конечно, с пользой проведенное время мотивирует на то, чтобы повторить это в следующий раз. Я так думаю, надеюсь и верю в это.
Ну, тогда мы закончим наше интервью и в следующий раз тоже с пользой, надеюсь, с вами встретимся и с пользой снова проведем время. Мы были в гостях у Радислава Гандапаса, и я надеюсь, что мы еще увидимся и уже в нашей студии, а вот не так в записи. Спасибо вам большое.
Спасибо.